Глава 17. Я отпер дверь конторы и помог Тамазин войти. Через темное помещение провел ее в кабинет, усадил и вернулся в приемную. Я запер дверь, трясущимися руками зажег лучину от углей в камине, вошел в кабинет и зажег все имевшиеся там свечи. Когда желтый масляный свет осветил темные углы, я увидел, что Тамазин неподвижно сидит там же, где я ее посадил, повесив голову на грудь. Она сняла испачканный в крови чепец и положила его на колени. Я налил крепкого вина и поднес кружку к ее губам. Зубы женщины стучали о края кружки. Меня захлестнула неистовая злоба на того, кто покалечил это чудесное личико. А потом я ощутил страх, подумав, что с ней могло произойти нечто гораздо более страшное. Я сел напротив. Тамазин сделала несколько глотков вина, внезапно закашлялась и поднесла руку к губам. Когда она отняла руку от лица, в ее ладони лежала половинка сломанного зуба, и она ошарашенно смотрела на этот осколок. На щеке у нее был глубокий порез. В подобных обстоятельствах было не до политеса, и я перешел с женщины на «ты». «Тамазин», — прошептал я, — «прости». Она посмотрела на меня опухшими глазами. «За что? В этом нет вашей вины?» Ее голос звучал глухо и неразборчиво. Я колебался. «Что рассказал тебе Джек о работе, которой мы сейчас занимаемся?» «Ничего, только то, что это секретно. Я боялась, что вы снова связались с политикой». «На сей раз все гораздо хуже». Я встал со стула. «Тамазин, тебе известно, где сейчас находится Джек?» Женщина устало вздохнула. «Наверное, торчит в каком-нибудь из питейных заведений. Либо в таверне «Голова турка» у Ньюгейтского рынка, либо в «Красной собаке» неподалеку от Олд Бардж. Он пропустил ужин, поздно вернулся домой, и мы поссорились. Он спылил и ушел. «Черт бы его побрал!» — мысленно выругался я. «Я схожу к привратнику и велю ему отправить кого-нибудь на поиски Джека и пошлю за Гаем. Тебе нужна помощь врача». Тамазин кивнула. «Лицо очень болит», — она посмотрела на меня. «Вы знаете, кто он? Этот человек, что напал на меня?»
«Боюсь, это тот самый человек, которого мы ищем. Скажи, он набросился на тебя за воротами?»
«Да, он выскочил из проулка между двумя домами. Когда он отпустил меня, я поднялась и хотела пойти в сторожку привратника, но там было темно. Я вошла в ворота, решив, что на территории корпорации буду в большей безопасности, или, возможно, вы заработались допоздна.
Я был у миссис Эллиард. Он именно так и сказал, что мы с Джеком охотимся за ним».
«Да».
Я почувствовал, как волосы на голове зашевелились. Убийце было известно о нас с Бараком и о том, что мы идем по его следу. Но откуда? «Ты сказала, что у него был какой-то странный голос».
«Да, грубый, гортанный, словно он пытался изменить его».
«Хвала Всевышнему, что я оказался здесь. Послушай, Тамазин, сейчас я уйду, чтобы разбудить привратника. Дверь я запру».
«Будьте осторожны, сэр. Он может до сих пор подкарауливать где-нибудь там, снаружи».
Я достал из стола кинжал и сунул себе в рукав. Оказавшись в приемной, я задул свечи и несколько секунд смотрел через высокие окна на Гейтхаус-корт. Несколько верхних окон были освещены, но в окнах Дороти свет уже не горел. Во дворе не было ни души. Я сделал глубокий вдох, вытащил из рукава кинжал и вышел наружу. Я быстро пересек двор. В окне, видневшейся впереди сторожки привратника, было темно. Согласно правилам, либо он, либо его помощник должны были дежурить всю ночь, но они часто напивались и спали мертвым сном. Испытывая необъяснимое удовольствие, я принялся во всю мочь колотить в дверь. Через минуту она открылась, и на пороге возник крупный краснолицый мужчина, старый солдат. От него пахло пивом. Я рассказал ему о том, что на женщину было совершено нападение, и злоумышленник может все еще находиться где-то поблизости. Велел привести себя в порядок и послать помощника на поиски Барака и Гая. Вернувшись в контору, я сделал все, что было в моих силах, чтобы помочь Тамазин. Принес воды и чистые полотенца, чтобы она могла умыть свое бедное разбитое личико.
«Джек должен был быть со мной», — проговорила она. «Как он мог бросить меня одну?
Ее испуг сменился злостью. «Тамазин, ты говорила, что чувствовала чье-то присутствие за дверью. И не только сегодня. Последние несколько дней, когда Джек уходил, я не раз слышала снаружи чьи-то шаги. Сегодня я подкралась к двери, прислушалась и услышала за ней чье-то дыхание. Ты говорила об этом Джеку?» «Да, но он ответил, что это глупые бабьи страхи. А сегодня вечером, стоя у двери, я услышала снаружи шаги. Кто-то уходил. Потом скрипнула дверь, ведущая на улицу, и наступила тишина. Я не могла больше выносить всего этого и убежала из дома. Конечно, это было глупо». Откинувшись на стуле, я размышлял. Он, должно быть, поджидал снаружи. Возможно, караулил там каждую ночь. Я ощутил давящий страх, подобравшийся к горлу. Скорее всего, он проследил за Тамазин до Линкольнс-Инн. Он следил и за мной. Тамазин тихо плакала, и я положил ладонь на ее руку. Похоже, сегодня мне было уготовано только и заниматься тем, что утешать несчастных женщин, напуганных этим существом. Барак появился только через час. Помощник привратника отыскал его в таверне возле Ньюгейтского рынка. Он ворвался в контору с вытаращенными глазами. «Что случилось? Мне сказали, что на Тамми кто-то напал». Увидев жену, Барак кинулся к ней, но резко остановился, когда она подняла голову и повернула к нему опухшее злое лицо. «Да, Джек, напал. Тот самый вымышленный человек, плод моего воображения и бабьих страхов». Барак повернулся ко мне. Это был тот редкий случай, когда я видел его растерянным. Я дал ему немного времени, чтобы успокоиться, усадил и рассказал о том, что произошло. Он не сводил глаз с Тамазин, а она, в свою очередь, со злостью смотрела на него. Она была очень сердита. «Мне в голову не приходилось, что он может узнать, где мы живем», — сказал Барак жене. «И даже кто мы? Как он об этом пронюхал?» Барак снова повернулся ко мне. «И зачем было устраивать это? Он будто насмехается над нами». «Знаешь, мне тоже показалось, что за мной следят», — тихо сказал я. «Полагаете, это может быть кто-то из тех, кого мы знаем?» «Не знаю, что и думать». «Тамазин, ты не успела его разглядеть?» «Нет, он напал на меня сзади, а когда стал избивать, я закрыла глаза. Он был очень сильным. Я упала на землю, он пнул меня и сказал то, что я уже передала вам. Дескать, он знает, что вы за ним охотитесь, но все равно выполнит свою миссию». «Все ясно. Это он». Лицо Барака было пепельно-серым. «Кто он?» — голос Тамазин задрожал. «За кем вы охотитесь? Кого он убил?» Мы с Бараком переглянулись. Он утвердительно кивнул, и я поведал Тамазин историю о трех убийствах, об их связи с книгой Откровения и о задании Кранмера. Я, правда, не рассказал ни Бараку, ни его жене о теории Гая относительно импульсивных убийц и о моих собственных изысканиях, связанных с делом Стродера. «Боже мой!» — выдохнула женщина, когда я закончил. «Но если он стремится убить как можно больше людей, почему он оставил в живых меня?» «Думаю, ты не вписываешься в схему, которую он называет своей миссией. В Откровении говорится, что четвертый сосуд жжет людей огнем». «Значит, он желает запугать нас?» — спросил Барак. «Заставить отказаться от поисков?» «Я тоже так считаю, Джек. Вы с Тамазин должны переехать в мой дом. Сегодня же. Держась вместе, мы будем в большей безопасности. А я попрошу Харснета прислать к нам человека для охраны. Я отправлю ему письмо». «Это хорошая мысль, Тами», — ласково проговорил Барак. «Куда лучше», — язвительно откликнулась она. «Не хватало твоему хозяину еще и нас охранять». Проговорив это, она снова расплакалась. Это было совершенно не похоже на Тамазин. Я понял. Женщина находится на грани нервного срыва. Посмотрев на Барака, я безмолвно произнес одними губами: «Успокой ее». Но теперь и Барак разозлился. Тамазин поставила под сомнение его способность защитить ее. «Это нечестно», — заговорил он. «Если бы я знал, что этот человек действительно существует, но у тебя всегда было столько беспочвенных страхов». Ничего глупее в данный момент он сказать не мог. Тамазин поднялась со стула и, несмотря на свои раны, непременно бросилась бы на него, если бы не стук в дверь, от которого все мы вздрогнули и застыли. Оправившись от первого испуга, я пошел открывать. На пороге с ошарашенным видом стоял Гай. Ко мне явился какой-то человек и стал что-то бормотать о том, что здесь напали на женщину. «Входи, Гай!» Я с облегчением выдохнул. «Ты пришел как раз вовремя, а то бы случилось новое кровопролитие». Гай сразу же занялся Тамазин. У нее были порезы на лице, сломан зуб и одно ребро. Гай заявил, что ей не придется выходить на улицу по крайней мере неделю, но опасности нет, а зуб, к счастью, сломался не передний, а задний. Гай пообещал прислать к ней зубного лекаря, чтобы тот удалил остатки сломанного зуба. Пока Гай делал Тамазин примочки с какими-то успокаивающими снадобьями, Барак сказал: «Я принесу из Олд-Бардж кое-какие вещи. Вы действительно готовы на некоторое время поселить Тамазин у себя, сэр?» «Непременно». Я проводил помощника в прихожую, ухватил за руку и свирепо зашептал: «Если ты не успокоишь ее, не признаешь свою часть вины в том, что в ваших отношениях наступил разлад, ты ее потеряешь». Барак стряхнул мою руку и зло уставился на меня. «В отношениях с женой я как-нибудь сам разберусь», — огрызнулся он. «Что вы можете понимать в супружеской жизни?» «Достаточно, чтобы видеть, что Тамазин — настоящее сокровище». «Я сумею защитить ее», — сказал он. «А нам с вами лучше задуматься о том, как поскорее изловить этого человека. Он либо один из наших знакомых, и потому знал, что мы будем на болотах, и выяснил, где мы живем, либо...» «Либо что?» «Либо в нем действительно поселился дьявол». Барак развернулся, открыл дверь и вышел. В тот вечер все мы легли спать за полночь. Когда Гай уходил, я проводил его и уже на пороге шепотом рассказал о деле Стродера. «Так я и думал», — сказал он. Тамазин я отвел к себе домой. Барак принес из Олд-Бардж кое-какие вещи, и я устроил Тамазин в той же комнате, где она жила, когда ухаживала за мной во время болезни в прошлом году. Моя домоправительница ужаснулась, увидев ее лицо. Когда жена Барака устроилась на втором этаже, Джоан отвела меня в сторону и прошептала: «Бедная девочка». «Да, да», — ответил я, — «простите, что снова втягиваю вас в разные неприятности». Я рассказал ей, что на Тамазин напал человек, которого мы разыскиваем, и что я послал привратника к Харснету за охраной. «Тамазин и мастер Джек почти не разговаривают друг с другом. Как же так, после того, что с ней произошло?» «Я знаю, Джоан. Между ними встала ее обида и гордость Джека. Мы должны попытаться как-то помирить их». «Но как же можно вмешиваться в отношения между супругами, сэр?» «Если этого не сделать, они скоро перестанут быть супругами». Джоан выглядела испуганной, усталой и внезапно постаревшей. Я вспомнил, что давно собирался нанять для нее помощницу по дому, но так и не сделал этого. Я положил руку на ее плечо. «Все будет хорошо», — сказал я с уверенностью, которую на самом деле не ощущал. Взгляд, которым Барак наградил меня, спустившись этим утром к завтраку, красноречивее любых слов давал понять, что обсуждение его супружеской жизни он больше не потерпит. Тамазин страдала от боли во всем теле и поэтому осталась лежать в кровати. Харснет откликнулся на мое послание с удивительной быстротой. Едва рассвело, от него пришел человек, мускулистый мужчина лет 30 с угловатым лицом и цепким взглядом. Он сообщил мне, что его зовут Филипп Орр, что он один из вестминстерских констеблей и согласился присмотреть за домом из уважения к коронеру, человеку, по его словам, хорошему и богобоязненному. «Еще один праведник», — подумал я, хотя и был благодарен Харснету за то, что тот так быстро предоставил нам охрану. С Ором коронер прислал письмо. Он писал, что желает срочно допросить настоятеля Вестминстерского собора Бенсона относительно бывшего лекаря и двух его помощников. Харснет просил меня и Барака сопровождать его и сообщал, что будет ждать у ворот аббатства в 8:30 утра. В письме также содержалось напоминание об утреннем заседании суда прошений в Вестминстерском дворце, где я должен был присутствовать. Я был благодарен коронеру, что он не забыл и об этом. «Он действует весьма расторопно», — сказал я Бараку, когда мы направились к Темзе, чтобы найти лодку. Погода была теплой, но моросила, и ветер швырял нам в лицо пригоршни мелкого дождя. «Лорд Кромвель всегда был хорошим воспитателем», — откликнулся Барак. «Харснет — религиозный радикалист. Надеюсь, это не повлияет отрицательно на его профессиональные навыки». «А мне он показался весьма умным», — ответил Барак. Я промолчал, чувствуя, что мой помощник сейчас готов превратить любой разговор в перепалку. Мы снова проделали путь от причала Уайт-Холла до Вестминстера. Капать стало сильнее, и я порадовался, что догадался уложить документы в кожаную сумку, которую нес Барак. Вместо того, чтобы повернуть, как обычно, налево, во двор нового дворца, мы прошли мимо сторожки у ворот бывшей аббатской тюрьмы и оказались на Сивинг-Лейн. Дождь прекратился, по небу бежали небольшие безобидные облачка, а их тени играли в догонялки, бегая друг за другом по земле. Улицы Вестминстера бурлили от людей. Хорошо одетые парламентарии спешили к началу утренних заседаний, а нищие и уличные торговцы вовсю осаждали их. Некоторые члены парламента, жившие в Лондоне достаточно долго, уже научились отгонять эту назойливую публику высокомерным взмахом руки, но остальные еще не овладели этим искусством. Мужчину в красивой красной накидке и шапочке, вышитой самоцветами, торговцы окружили плотным кольцом, не давая пройти. Он, видимо, совершил ошибку, вступив в спор с кем-то из них, и они налетели, как стая скворцов, на упавшую булочку. «Нет! Мне ничего этого не нужно!» — жалобно восклицал он. Кто-то потянул бедолагу за рукав, он вышел из себя и перешел на крик. «Нет, нет и нет! Убирайтесь, дьявол, вас забери! И уберите от меня свою дрянь!» Кто-то из корабейников тряс у него перед носом грошовым медным ожерельем. Барак засмеялся. «Вот ведь дурак деревенский! Они сожрут его заживо!» Внезапно перед моим лицом промелькнул длинный нож, и я инстинктивно отскочил назад. Это был торговец с кабинным товаром. На шее у него висела связка ножей.
«Осторожней!» — рявкнул я.
«Прекрасные стальные ножи, сэр! Самые лучшие!»
Я оттолкнул его плечом, и мы двинулись дальше. Харснет уже ждал нас у старинных ворот. На нем была мантия юриста с приколотым в районе сердца королевским гербом, выдавленным на металле. Сцепив руки за спиной, он смотрел на Сивинг-Лейн. Когда мы приблизились, коронер приветственно кивнул. Я сразу же принялся благодарить его за то, что он прислал ко мне Орра. Женщину необходимо оградить от возможной опасности. Если же злодей попытается проникнуть в ваш дом, у нас будет возможность схватить его. Орр хороший человек. Надеюсь, ваша жена не очень пострадала, мистер Барак, — обратился Харснет к моему помощнику. Немного отдохнет, и все будет в порядке. Но что именно произошло? Я рассказал Харснету о нападении на Тамазин. Он плотно сжал губы. Как это могло случиться? После встречи с настоятелем мы обсудим это во всех деталях. «А что у вас, сэр?» — спросил я его. «Сообщил ли кто-нибудь из соседних коронеров об убийствах столь же ужасных, как три наших?» «Никто и ничего. И мы по-прежнему блуждаем в потемках относительно того, откуда убийца знал своих жертв. И почему выбрал именно их?» Харснет вздохнул и выдавил усталую улыбку. «Что ж, посмотрим, что сможет сообщить настоятель Бенсон. Он будет ожидать нас в доме бывшего привора, который забрал себе после получения должности настоятеля». Харснет нахмурился. «Еще бы!» Реформатор не мог одобрительно смотреть на то, как экс-монах наживается на растаскивании монастырского имущества. «Я хотел спросить вас кое о чем, сэр. Не показалось ли вам на прошлой неделе, что за вами следят?» Корнер покачал головой. «Нет». «А вот мне показалось. Я полагаю, вам следует быть поосторожнее. Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь вашим советом». Харснет сделал глубокий вдох и направился через ворота во двор старого монастыря. Территории, прилегающие к большинству бенедиктинских монастырей, издревле становились местами оживленной торговли. Но с Вестминстерской обителью все было иначе. Отчасти из-за ее огромного размера, отчасти из-за того, что она пользовалась статусом убежища. Те, кого преследовало правосудие, могли укрыться за ее стенами, сразу же становясь недосягаемыми для закона. Так и получилось, что Божий дом оказался приютом разного рода злодеев, прятавшихся здесь от кары за свои преступления. Территория бывшего монастыря была окружена домами и убогими лачугами, в которых обитали преступники всех мастей. Все они платили монахам приличную арендную плату. Большая часть старинных привилегий, которыми пользовались монастыри, канули в лету вместе с самими монастырями. Это был один из лучших починов короля Генриха. Но убежище сохранило свой статус, и здесь по-прежнему скрывались от закона должники и мелкие воришки. При этом многие жили здесь до самой смерти, причем жили спокойно, вели бизнес в Лондоне, пользовались услугами адвокатов вроде Билкнепа и каждое воскресенье посещали церковь Святой Маргариты, красивое, недавно перестроенное здание, которое возвышалось в северной части монастырской территории. Проходя мимо церкви, мы увидели группу людей. Двое из них были церковниками в белых сутанах. «Боннер!» — сказал, словно плюнул Харснет. Я тоже узнал приземистого, полного и круглолицего епископа Лондона, нагонявшего на всех страх. Он смеялся, разговаривая с другим клириком, возможно, викарием церкви Святой Маргариты. Я внимательно рассматривал епископа, который жаждал очистить Лондон от радикалов. «Он производит впечатление веселого человека», — заметил я. «Викарий Браун сделан из того же теста», — мрачно откликнулся Харснет. «В церкви осталось еще полным-полно золота, канделябров и икон. С большим трудом удалось отобрать их священную реликвию — палец Святой Маргариты. Боннер, эта папистская свинья, рано или поздно приведет нас обратно к Риму». «Но ведь Боннер был одним из людей лорда Кромвеля», — возразил я. «Теперь, когда Кромвель мертв, волки сбросили с себя овечьи шкуры. Для них важнее остаться у власти», — он метнул злобный взгляд в сторону епископа. «Пусть простит меня Господь, но я хотел бы, чтобы наш убийца выбрал своей следующей жертвой Боннера, а не добрых реформаторов. Но дьявол действует по собственному усмотрению». Я взглянул на Барака, но тот лишь пожал плечами. Мы прошли мимо огромной старинной колокольни, превратившейся в разваливающуюся ночлежку, свернули на восток и, миновав аббатскую церковь, вышли на южную сторону монастырской территории, огороженной высокими стенами.